Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. Дорогие друзья, на Радио «Вера» здравствуйте. Мы вас поздравляем с наступившим Новым годом и с приближающимся Рождеством Христовым. В студии ведущая Радио «Вера», моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. В этом часе, как всегда, по пятницам, несмотря на праздники, несмотря на что традиции мы чтим и соблюдаем, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. С прошлого года эти представления и регалии не изменились. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, то ли еще будет, год-то только начался. Мы надеемся, что список будет продолжаться.
Пора остановиться, да.
Владимир Романович, как...
В целом.
Как ситуация.
Как ситуация.
Как в этом году ситуация.
Стабильности нет.
Да.
Тревожная. Нет, слава богу, все хорошо.
Но вы ощущаете приближение праздника?
Ну, как-то вот и да, и нет. Вообще, конечно, вот, простите за такую банальность, знаете, мне хочется, сейчас подумал, что кто должен написать роман, поглощенный суетой, да, а может быть, он уже и написан, вот, потому что, конечно, очень много видимых действий в нашей жизни, смысла от этого, в общем, не прибавляется, но, тем не менее, когда удается вот остановиться, ну, и как-то вырвать себя вот из течения внешних вот этих белковколесешных историй, тогда, конечно, ощущается, да, в этом смысле объективность Рождества. Это как вот у Бродского в самом, может быть, или одном из самых известных стихотворений, да, в Рождество все немного волхвы. Там ведь, это, значит, если я не ошибаюсь, 72 или 73 год оно написано.
Я и, не помню.
Ну, точно, 72 или 73. То есть это был не вопрос, это скорее утверждение. Вот, и 1900, соответственно, да? То есть понятно...
Важное уточнение.
Да, и понятно, что какое Рождество, в общем, да, в стране. И вот там ведь... Вот это, он говорит о пустоте, да, простите, не готов сейчас процитировать, которая неизбежно Рождеством наполнится. Вот эта неизбежность Рождества, это, может быть, один из таких самых ярких, главных смыслов этого стихотворения. Вот. И вот этот художественный парадокс, он там так проявлен. Вот, поэтому я вот в этом смысле ощущаю, конечно, неизбежность Рождества, да.
Вы говорите так о том, что вы все время пребываете в суете, что кажется, что, ну, собственно, что изменилось, подумаешь, ну вот подойдем к празднику, тогда и будем радоваться. Но это же не так. Наверное, все-таки что-то меняется в преддверии праздника. Не случайно к этим праздникам мы идем такими длинными постами, что Рождественский пост, что Великий пост перед Пасхой.
А вы, кстати, замечали, что они при этом психологически, а может, не психологически, но как бы так вот, условно говоря, никогда не ощущаются как посты одинакового, что они одинаковые практически, да, ну, просто Великий плюс Страстная Седмица, а так 40-дневные посты. Но мне всегда казалось, что Рождественский, он короткий, а вот Великий, он длинный. Почему-то такое. Может, не знаю, может, это мое такое ощущение только, но...
Самый длинный пост бывает...
В среду,
да. Самый длинный пост бывает Петров пост, когда так складывается календарь. Может быть, потому что как раз он... Смысл этого поста для меня остается загадкой на протяжении всех моих...
Ну, слава
моих,
Богу,
всех моих
что
лет.
Остались загадки его для вас.
Вот. А что касается Великого поста, то он настолько гениально драматургичен, что он воспринимается вообще как отдельный кусок жизни, необходимый. Вот есть в году Великий пост. Все остальное может быть, может не быть, но вот Великий пост – это такой... как сказать, нулевой километр. То есть от него начинается отсчет всего, ну, в моем мировосприятии. Поэтому все остальные праздники, они как бы только прилагаются.
Любопытным образом упомянули стихотворение Бродского. В нем действительно есть показательство суеты. Но именно ведь на этой суете, на фоне этой суеты и проступает чудо Рождества. Ну, по крайней мере, как я это стихотворение всегда прочитывал, в том-то и дело, что, несмотря на суету, невозможно не отвлечься на ту звезду, которая в финале стихотворения появляется. Вот для вас все-таки смысл этого эпохального поэтического произведения, он больше вот там, негативный или позитивный? Больше про то, что суета поглощает, или все-таки про то, что, несмотря на суету, есть то, что сильнее?
Я не прочитываю это как противопоставление, но не то чтобы несмотря, а что вот вместе, да, что понятно, что вот не, вот эта суета неизбежная, там, эта кофейная халва, за которую там мы деремся у прилавков, да, но, а потом Рождество все равно. Вот это неизбежно, вот я так это для себя формулирую, неизбежность Рождества, того, что дает нам смысл, и заполняет пустоту, да, там есть вот этот образ пустоты, который заполняется, вот, и это же, причем, смотрите...
Пустота, но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Да, и вот это вот начинается же на очень высокой ноте, в Рождество все немного волхвы, ты ждешь, что дальше вот будет что-то такое, а там дальше почему волхвы? Потому что там давка все, значит, каждый сам себе царь и верблюд, то есть как бы там резко идет мгновенное снижение, да, вот этого образа, то есть когда ты первый раз читаешь, думаешь, ну сейчас там, а потом это, оно, помните, бабах сразу вниз.
У Довлатова Бродский говорил, что есть нисходящая метафора, да, восходящая, да, метафора. Да, 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 да. Вот ее глаза как бирюза – это восходящая метафора. Ее глаза как тормоза – это нисходящая метафора. Вот у Бродского в этом стихотворении нисходящая метафора.
Нисходящая, да, безусловно, да. Но при этом она лишена вот уничижительности какой-то, да, это никак не задевает ни Рождество, ни человека, да, ну, надо действительно там какие-то свертки, кульки, подарки, вот, но это было бы пустым, если бы вот, если бы мы не были немного, это уже, потом ты начинаешь, ты возвращаешься к первой фразе и понимаешь, что там сказано не в Рождество все волхвы, а все немного волхвы.
Интересно.
Да? И это, в общем, конечно, вот у меня такое впечатление, да.
У меня был случай, у меня ребенок участвовал в одном рождественском мероприятии, нужно было выучить стихотворение, мы выучили вот это, и ребенок тогда был в первом классе, и аплодисменты сорвала строчка «Запах водки».
Ну, думаю, что хлопали папы, да. Знаете, я, кстати, совершенно апропо, да, вот просто совсем к слову, я не помню, делился с вами или нет этим наблюдением, я тут готовился, не помню, может, я говорил тогда, конечно, готовился к лекции по Пушкину, публичной лекции, неожиданно, и прочитал книжку «Русские философы» о Пушкине. И там вот от Владимира Соловьева, до, уже даже не помню до кого, но, в общем, собраны в одном томе статьи о Пушкине. И я обратил внимание на то, что часто, когда... Много цитат, конечно, на что идет цитата, и с ноской написано, что цитата неточная, дана точная. Я сначала раздражался, думал, ну, что такое, почему нельзя было встать со стула, подойти к полкам, да? Понятно, мы бы сейчас там загуглили все. А потом я, ну, осознал, да, очевидную элементарную вещь. Почему ошибок столько? Потому что по памяти цитировали. Да? То есть сколько же, и при этом,
и конечно, даже не сомневались, что цитируют правильно.
Ну, сомневались, не сомневались, но на самом деле ошибок не так много. Просто, ну, когда это собрано, ты понимаешь, что вот у каждого, да, нет-нет, да встретится. А есть, например, сознательные искажения. Вот мы говорили, да, простите, это у меня уже это накладывается, что Маяковский, например, который знал, судя по всему, наизусть Евгения Онегина, несмотря на все там корабли современности, с которых нужно сбросить Пушкина, да, он даже в стихотворении «Юбилейный» он вспоминает вот эти строчки, ну, там, по-своему, да, что «я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлила жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Но Маяковский, как такой вот звучащий поэт, ему очень не нравилось «век уж». «Век уж», что за «век уж», да? И он всегда цитировал «я знаю, жребий мой измерен». То есть он позволял себе великого Александра Сергеевича чуть-чуть подправить.
Редактор в человеке жив был.
Не-не, я думаю, что это вот не редакторское, это именно поэтское. Поэтское. Ну, что за век уж?
Действительно.
Да, да. Жребий ему измерен, да. Именно ему звучание не нравилось. Потому что, когда мы произносим, да, оно как одно слово звучит, слово какое-то странное.
Александр Сергеевич мог себе это позволить.
Владимир Владимирович тоже во всех, я бы сказал, да. Ну, вообще, не будем развивать эту тему. На всякий случай оставим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня в этой предрождественской программе с нами в светлом вечере.
А рождественский пост, о котором мы вот упомянули, он ведь, как правило, для людей взрослых проходит совершенно, ну, так как-то, фоном. Просто потому, что конец года, как правило, это аврал. И, как правило, на разных работах люди главным образом занимаются или какими-нибудь годовыми отчетами, или что-то там делают впрок, потому что впереди большие каникулы, и нужно, чтобы производство не остановилось в этот момент. Ну, короче говоря, людям некогда сосредоточиться на самом главном. Поэтому, прибежав в таком взмыленном состоянии к Новому году, посидев за новогодним столом, проснувшись 1 января, человек вспоминает, что вот вообще-то осталось совсем немного дней, чтобы опомниться и подготовиться к главному празднику. Так вот, эта подготовка к главному празднику, она удается вам? Или все-таки семья, дети, возможность всем собраться, пообщаться и какие-то еще остающиеся обязанности, которые ваши многочисленные занятия от вас требуют, не дает вам и этого шанса сосредоточиться на внутренней подготовке к празднику?
Ну, при желании всегда можно сосредоточиться. В этом смысле я думаю, что это до определенной степени отговорки, что вот я там всегда занят, у нас там нет выходных, всегда могут позвонить по рабочим вопросам, что правда. Да, но так это же... тоже какой-то показатель времени, да, вы обратили внимание, что у нас вот из точнее, из жизни ушло вот это понимание рабочего времени. Я имею в виду вот дня, там, условно говоря, да, там, с 10 до 7, и выходных. Я в какой-то момент это вот так отфиксировал, да, в сознании понял, что оно ведь... Я еще помню, когда это было, да, когда, в общем... как-то беспокоить человека в неурочное время не принято, неприлично. Да? То есть сложилась новая этика рабочих отношений. И совершенно нормально, когда не просто там одно дело, даже ты не сотрудником своим в коллективе, да, когда, ну, в моем случае, журналисты тебе пишут в любое время, да, и мы прошли уже этап, когда они приносили изменения за беспокойство там. Кто-то еще приносит, но, в принципе, и ты также себя ведешь. Я вот заметил, что тоже с коллегами, не только со своими сотрудниками, но нередко и с людьми, вот, работающими в других структурах, там, с которыми мне приходится работать, государственных и прочее, совершенно нормально, там, суббота, воскресенье идет активная рабочая переписка без вот каких-то специальных там извинений и прочего. Вот. И я, кстати, об этом недавно подумал, когда один мой коллега сказал, ну, что-то мы с ним договаривались, я говорю, там, журналист, он говорит, да, пожалуйста, только пусть они мне в рабочее время звонят и там пишут, я говорю, рабочее, ну, там, ну, условно говоря, после семи не надо, да. Иногда, правда, вредничаешь, я помню, у меня был случай, кто-то написал в субботу, я говорю, да-да, обязательно, говорю, напомните мне в понедельник, пожалуйста. Да. Вот. По-моему, даже собеседник не понял, почему в понедельник, а что такого-то.
Я почему спросила? Потому что это состояние очень многих людей сейчас. По разным причинам до самого главного человек не доходит или доходит уже в совершенно измочаленном состоянии.
А почему сейчас-то? Мне кажется, это, ну, всегда было. Это, я прошу прощения, что перебиваю, но это вот я помню, как-то разговор был такой замечательный преподаватель, философ, Николай Константинович Гаврюшин, многие годы в Московской духовной академии преподавал, в семинарии, в академии. И как-то, я помню, мы с ним беседовали, и что-то... Ну, говорили вот о этой городской суете, я говорю, вот в деревне, а он говорит, а в деревне человек превращается в придаток коровы. Вот так, знаете, как-то вот безапелляционно, да? Вот, и это тоже, знаете, такое вот... А что раньше-то? Ну, другие скорости были, конечно, но это же не значит, что все были, не знаю, там, роденовскими мыслителями.
У меня есть пример в чем-то вот противоположный тому, о чем мы сейчас говорим. Мы действительно справедливо понимаем, что живем в этих бешеных скоростях, и выходных нет, и вот все то, о чем Владимир Иванович сказали. Но у меня одна знакомая, которая работает там в киноиндустрии, значит, в компанию взяли на работу молодую сотрудницу, там, выпускницу вуза, или там 25-23 года такая талантливая, перспективная девушка, которая что-то пишет в выходные. Она говорит, ну, я сейчас вот в выходные не отвечаю. У меня вот детокс цифровой по выходным. Давайте в понедельник. И для моей знакомой, которая ее, в общем, начальница, которая моя ровесница, это что-то такое странное, неожиданное. Она это не осуждает, но она это удивлена. А вот, Владимир Иванович, как вам кажется, вот такое поведение более юного поколения, это про что? Скорее про лень и безответственность, неготовность вложиться, включиться и вот отдать себя делу, или про какое-то нормальное психическое здоровье человека, которое он хочет сохранить?
Сложно сказать. Я с этим сталкивался как раз-таки тоже вот как раз в рассказе каких-то моих студентов, которые удивлялись, ну, уже бывших студентов, естественно, которые удивлялись, набрав на работу совсем, так сказать, молодую молодежь, которая вдруг там говорит, о, 19 часов, у нас там билет в театр, мы пошли. Говорит, какой театр, вам надо сделать, а зачем? А мы премию. Да нам не надо премию, да. Вот, а мы и так, ну, все нормально, или там премию как-то иначе заработаем. То есть, наверное, я бы все-таки сказал, я боюсь здесь каких-то обобщений выводов, я бы сказал, что это скорее признак, ну, изменившегося времени, да, и чуть-чуть смены приоритетов, потому что та же вот моя знакомая, она говорила, что вот я хотела там, ну, не знаю, что-то себе приобрести, я вот готова была там пахать без выходных и без каких-то там этих, ну, чтобы вот там вот это вот купить, а им, говорит, не надо этого, они довольствуются чем-то другим, то есть какое-то переосмысление, может быть, это некая прививка против почти поглотившего нас общества потребления, хочется надеяться. Ну, не знаю, трудно сказать. Думаю, что вот если вернуться к постановке вопроса, думаю, что это, скорее всего, не то, ни другое, но, может быть, и то, и другое по чуть-чуть. Просто какой-то признак изменяющегося времени, либо, опять же, того, знаете, моя эта любимая фраза, мы живем в эпоху разнонаправленных тенденций. Да? То есть одна из тенденций, не единственная далеко.
Ну, вот к вопросу о других тенденциях, если вспомнить знаменитый афоризм Конфуция: «Найди работу по душе, и не будешь работать ни одного дня». Ведь это разделение на рабочее время и выходные тоже предполагает, ну, какое-то такое отношение к работе, что это что-то, что нужно сделать и забыть на время, чтобы передохнуть. Поэтому вот все, с завода вернулся, условно говоря, и вот на выходных проводишь время, отдыхая. А человек, который, не знаю, например, горит своим делом, ему надо, ему хочется, ему даже как-то плохо и скучно, если он от своего любимого дела отвлекается, вот он на выходных всем и наяривает.
Что вы об этом думаете? Это безусловно, но тут, понимаете, это же можно еще расширительно рассматривать. Вот эта работа на тех же выходных там и так далее, она может быть не связана, допустим, с конкретной профессиональной задачей твоей вот, ну, в настоящее время, да, или еще когда-то. Вот мой первый учитель, он всегда мне говорил, надо работать, да, или там пойду поработаю. Но что он имел в виду? Он был учителем физики. Но это означало, что он, вот мы с ним ходим, беседуем, мы такие, значит, перипатетики там ходили, значит, по аллее, беседовали. Но это значит, что вот мы часик походили, и он пошел там читать Канта, там, например, да. А вот он говорит, я пойду поработаю. Понимаешь, он к уроку физики будет готовиться, хотя это, наверное, тоже, но он имел в виду нет. Поэтому для меня вот в этом смысле пойду поработаю. И когда я сегодня говорю там детям, ну, домашним своим, я пойду поработаю, если это выходной, там еще что-то, то это вполне может означать, что я пойду почитаю. Ну, почитаю вот там книжку какую-нибудь, малышку.
Я вас слушаю, думаю, вот интересно, насколько все изменилось за последние 30 лет? Просто была такая страна победившего социализма.
Да что вы говорите?
Да, под названием СССР. Так вот, там сверхурочные были возможны только при условии, что они оплачивались. А если они не оплачивались, то тогда и никто их и не работал. На самом деле, если бы вот по представлениям о жизни в стране начинающегося капитализма мы жили в самом начале нашей церковной жизни, ничего бы мы не успели и не смогли, потому что параллельно существование в двух пространствах, причем и то, и другое пространство требовало стопроцентного твоего погружения. Это рабочий процесс, и это церковная жизнь, которую нужно было с нуля осмыслить, в нее вжиться, причем вжиться в прямом смысле знакомство с уставом церковным, с пением, чтением, постоянное пребывание на приходе и на службах, и какие-то бесконечные путешествия по любимой родине, потому что в отсутствие гаджетов тебя как молодого, перспективного, все время посылали с какими-нибудь важными поручениями то в одно место Советского Союза, то в другое. Это было бы совершенно невозможно, учитывая еще колоссальное количество литературы, которую нужно было прочесть, потому как это же была терра инкогнита, и все начиная с Библии и заканчивая там и философами религиозными, и святыми отцами, и что угодно. То есть это представить себе в ситуации, о которой говорите вы, когда человек практически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю занимается неким, предположим, даже созидательным трудом, но это просто невозможно. Поэтому что-то, наверное, в консерватории надо поправить, иначе мы так и не сможем подходить к праздникам таким великим, как Рождество Христово, внутренне готовыми. У нас все время будет масса причин, почему мы не смогли очередной раз подойти к празднику так, как хотелось.
Я не знаю, если я правильно понял, я вот здесь вот не вполне, наверное, соглашусь в том смысле, что, ну, все-таки это отговорки, да, потому что получается, что у нас такой очень странный Бог, который сотворил такой мир, в котором у нас нет никаких шансов подготовиться к празднику, да. Все-таки это состояние, знаете, вот я тут недавно вспоминал по случаю, опять же, перечитанный рождественский рассказ о Генри «Дары волхвов». Помните, да? Очень
да.
Быстро напомню, на всякий случай, нашим дорогим слушателям, тем, кто давно не перечитывал. Это канон Рождества, да, и вот жена думает, что же подарить мужу, а денег нет. Он там получал когда-то $30, сейчас 20 получает, вот, и у них там все нехорошо. Но у них две гордости в семье. Это ее шикарные волосы, да, и его золотые часы. И она, значит, думает, понимает, что вариантов нет, идет, продает, значит, обрезает свои волосы, продает и покупает ему золотую цепочку, ну, или там какую-то, да, для часов. Он приходит, она, значит, его дарит ему цепочку, он ошеломленный садится, она говорит, что случилось, что-то, мол, не радуешься, он ей показывает свой подарок, да, он ей подарил гребень, да, или там гребни для волос, да, естественно, продав часы. И вот эта вот жертвенность, это, конечно, там не мальчик у Христа на елке, да, с глубиннейшим религиозно-философским смыслом, но вот эта готовность себя отдать, вот что, они не подготовились к празднику, что ли? Вот там они, там вообще нету вот чего-то такого, да, внутренней сосредоточенности перед рождественской службой. Но это потрясающий рождественский рассказ. Я в том смысле, что вот Господь там коснулся их сердец, да, и вот даже я бы сказал, те, кто с О'Генри, может быть, не совсем творчеством знаком, это вот что-то такое неожиданное. Он очень такой генриковский рассказ, но вот в каком-то смысле, может, и неожиданный. Поэтому я думаю, что тут все-таки вопрос твоего сердечного устроения, которое, ну, вполне может в любых условиях тебя подготовить.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. В этом часе «Светлого вечера» наш гость, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш предрождественский разговор.
Чтобы ощутить вот это приближение праздника, ну, даже оставим в стороне возможность или невозможность сосредоточиться и как-то сугубо подготовиться, хотя, если мы послушаем проповеди наших дорогих священников, то как раз большинство из них все-таки призывает хотя бы последнюю предрождественскую неделю, благо государство даровало эти каникулы, постараться все-таки сосредоточиться именно на богослужении и на осмыслении того, что предстоит. Но даже если не получилось, ну вот день праздника, и вы каким-то образом в сочельник переступаете вот этот порог внутрь пространства праздника. Для вас это просто некое событие в череде других событий, или вот, как говорится, толчок в сердце, что-то происходит, что-то меняется в этот момент?
Я вынужден сказать нечто, что, может быть, не очень понравится. Понимаете, в моем случае я еще и на работе нахожусь в этот момент. Вот, поэтому у меня это сложно комбинированные такие чувства. Но как вот в стихотворении Бродского, да, я не бегаю, так сказать, в данном случае за покупками, но нахожусь в ситуации, когда есть журналисты, когда идет трансляция патриаршего, идет трансляция патриаршего рождественского богослужения, и мы еще работаем с коллегами в этот момент, да, и это никто не может эту работу тебе отметить, я же не могу сказать, знаете, такой праздник, что вы, работайте сами, пожалуйста, вот. Но вот в чем замечательность этого стихотворения, может, почему я его так вспомнил, Бродского, потому что все равно вот эта неизбежность рождественской радости, она тебя настигает. Вот. Поэтому, конечно, это чувство, оно может как-то неожиданно прийти, как-то по-другому, по-новому все время ощущаться, но оно точно будет. Совершенно точно. Оно может быть связано с тем, что там когда-то, я вот помню, я там со старшей дочерью пришел на службу, вот, ну, на патриаршу я ее взял там с собой. Ну и так далее. То есть оно всегда по-разному может проявляться, но...
Вот вы сказали, что действительно важный момент, что вы еще и на работе. А вот для вас службы, вот те самые, допустим, патриаршие богослужения или какие-то другие богослужения, которые иногда сопровождают какие-то поездки, встречи, вот вы пытаетесь все равно в каждом богослужении, ну, что называется, духовно подключиться и
воспринимать именно... Я почему-то сразу визуализирую, так как я достаю провод такой, да, и нахожу.
Знаете, я что имею в виду, может быть, тут проще через, как бы, наоборот, обратное пояснить. Можно подумать, что человек внутренне будет разделять. Хорошо, сейчас у меня работа, сейчас у меня вот служба, я, грубо говоря, помолюсь в следующее воскресенье у себя, там, рядом с домом в храме, приду без детей на раннюю, тихонечко постою, вот, внутренне молитву.
Как хорошо вы обо мне думаете.
Да. А сейчас даже, вот, да, даже пытаться не надо, иначе можно вот ни то, ни другое. У нас же вот нет действительно этого опыта у меня, допустим, да, регулярного присутствия на богослужении, совмещенного с работой. Это тяжело в духовном отношении? Или это, для, наоборот, для вас вот как бы благо? Вы чаще бываете в церкви, чем если бы это было, если бы работа была другой, условно говоря?
Да, я бы, наверное, не, ну, в каком смысле, ну, ни то, ни другое. Если уж к чему-то приближаться, то, наверное, хотелось бы к благу. Вот, но у меня нет вот какого-то обременения здесь рабочего, вот в данной ситуации совершенно точно нет. И, конечно, вот это вот, как неизбежность есть Рождества, так есть, ну, не знаю, неизбежность Евхаристии, ты, конечно, пытаешься все время ее прожить, тем более, что если ты вот так получается, что ты молишься в алтаре, и я уже не раз говорил, и не только я, что вот патриарх, конечно, особый совершенно молитвенник, и вот когда он читает вот эти тайные молитвы священнические, собственно, я их услышал первый раз, но не буквально, а вот осознал, прочувствовал, услышал, понял, о чем они, вот когда именно святейший молился, вот, и это, конечно, совершенно такое особое, особое чувство. Тут все-таки, ну, нет у меня какого-то ощущения вот рабочей суеты. Ну, наверное, бывали там разные ситуации, конечно, вот, но думаю, что нет, нет. Не буду ничего, так сказать, придумывать здесь ради, да, для поддержания разговора, нет.
Интересно, когда вы находитесь на патриаршей службе в качестве человека, который работает, это похоже, я вот сейчас слушаю и думаю, это похоже на то, что чувствует человек, который в силу своих обязанностей служит в церкви, вот либо на клиросе, либо алтарничает. Вот похоже ли это? Потому что ведь, ну что такое клиросный певчий?
Но все-таки он участвует.
Но это же тоже работа. И вы не можете сосредоточиться на молитве, потому что вы сосредоточились на нотах.
Говорят, клиросные искушения самые сильные.
Да ладно.
Ну, я не знаю, говорят. Говорят, дельфины говорят.
Должны же разные люди, да? Я вот помню, я ходил в один монастырь во второй половине 90-х в Москве на службу. Ну, понятно, кто тогда пел на клиросе. Там просто были некоторые певчие, которые выбегали покурить в моменты, когда им не надо было петь, и не потому, что они боролись с этой страстью и тут сдавались, а просто потому, что они работали. А вот они были, им было просто, они просто на работе были четко совершенно. Там проблемы соединения работы с молитвой не было.
Но на самом деле, ведь очень у многих бывает такое стремление, вот брошу все свои светские занятия, пойду в церковь, буду там делать все, что меня благословят, и тогда-то как раз вот моя жизнь обретет полную гармонию. Полной гармонии не получается, как правило. Более того, начинаются какие-то свои сложности там. Внутри каждого храма есть свои подводные камни. Я к чему об этом вспомнила? Я подумала, что вот смотрите, пребывание на службе не в качестве прихожанина, а в качестве вот участника с другой стороны. Оно...
С другой стороны, это какое? Как тут звучит страшновато.
За алтарем.
С другой стороны иконостаса. Если так.
В оцеплении, да.
Но это каким-то образом переводит стрелки в какой-то другой регистр, или же это не важно, это имеет все равно общее устремление, и не важно, чем именно ты занят во время службы, ты все равно в ней участвуешь. Ты участник.
Ну, я думаю, что любое обобщение не просто по поводу разных людей, а даже по поводу одного человека будет здесь неверным, потому что бывают, ну, и чувства разные. Это как и у человека, который пришел помолиться, и никакой работы у него нет. Ну, вот сегодня у него так, завтра там иначе. Да. Просто в нашем случае, ну, в моем, я же не единственный, кто работает. У нас, например, есть служба патриаршего протокола, например, в которую входят в основном священники. Не только, но в основном. Они же тоже в момент вот, стоят их собратья служат, а они следят за соблюдением каких-то протокольных вещей, да, очень важных там, во время богослужения. Я помню, что один жаловался, что вот ему это непросто дается, да, вот, сотрудник, да, потому что вот, ну, он как-то тяжело привыкал к тому, что вот богослужение, он вроде бы не служит, но чуть-чуть, так сказать, другие выполняют функции. Кто-то, наоборот, проникнут вот ответственностью этого, да, потому что это же не просто так все. В этом есть там свои смыслы и прочее. Вот, поэтому я думаю, здесь очень по-разному может складываться. И опять же, точно так же, как ты просто придя на молитву, можешь мысль куда-то улететь. Ты вроде зашел, литургия началась, и у тебя вдруг что-то мысль зацепилась, там, а завтра то, а послезавтра то, там экзамены, я не знаю, та-та-та-та, бах, уже херувимская. А ты думаешь, а я вообще молился, не молился, да? Отче наш спели, а ты вроде пел. И думаешь, а неужели уже я отче наш уже пел, да, и, в общем, это то, здесь точно так же, ну, просто, да, здесь бывает такой внешний какой-то момент, когда что-то надо сделать, да, там, ну, думаю, что это все-таки даже у одного и того же человека может разные чувства вызывать в разные моменты.
У нас как-то в гостях в Светлом вечере был архиепископ Савва Зеленоградский, Тотунов, который...
Заместитель руководителя управляющего делами.
Да, на котором вот лежит много послушаний таких вот, ну, административных, аналитических, работа с документами и так далее и тому подобное. То, что кажется, вот может со стороны показаться, как он об этом рассказывает, напрямую не связано со священническим служением. И вот мне очень запомнилось, как он нам сказал, признался, что ему однажды святейший патриарх Кирилл, ну, дал такое, если угодно, наставление, что вот где критерий того, чем ты как бы должен заниматься, а чем там не должен, и как. Вот если то, чем ты занимаешься, хотя бы каким-то краем относится к возможности совершать Евхаристию, тогда это твое дело. И вот владыка нам тогда говорил, поэтому когда там, как настоятель храма, там занимаешься, не знаю, ремонтом, оплатой счетов на электричество, все это ради того, чтобы здесь совершалась литургия. И вот если эта связь есть, тогда все более-менее на своем месте. Я думаю, что вот служба протокола и все остальные вещи, вот если человек это переживает, как то, что, ну, может быть, не напрямую, но как-то обеспечивает возможность совершения Евхаристии, тогда и вот любая деятельность, даже напрямую не связанная вот с чем-то, там, с преподнесением таинства, она освящается каким-то образом.
Думаю, что да, но в продолжении могу сказать, что я тоже был свидетелем как-то разговора, когда один священник опоздал на богослужение и подошел к патриарху там, на запричастном и под благословение, и совершенно так радостно говорит: ой, я там вот лекцию читал, поэтому опоздал. Ну, что-то такое, какое-то у него было там, в общем, выступление, или там интервью давал, что-то такое. А патриарх так спокойно, но очень серьезно ему сказал, что никогда не... Я вот боюсь, сейчас точно не воспроизведу глагол, но, в общем, никогда не меняйте вот литургическое служение на любое другое. Да? И, то есть тот-то, знаете, почти так сказал, что вот похвалите меня, я тут самоотверженно, тут, так сказать, бросился там, где, на амбразуру СМИ или там просвещал молодежь, что-то такое, не помню точно, что было. Но не встретил понимания, короче говоря. Точнее, он ожидал, видимо, похвалу какую-то, но вот ответ был таким. Я тоже это очень запомнил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер». Владимир Иванович, а вот у вас было какое-то такое, ну, если угодно, наставление от патриарха, связанное вот с вашей работой, вот как нам владыка Савва рассказал, я это пересказал, может быть, и у вас наверняка какое-то такое же было общение, когда патриарх каким-то образом высказывал свое видение вот вашего служения на посту церковного министра?
Да, конечно, ну и оно было не одно, но вот одно из самых первых. Единственное, что я боюсь, что я, наверное, его уже как-то об этом рассказывал, но оно действительно вот для вот этой информационной составляющей нашей работы, оно для меня до сих пор является определяющим. Когда только-только вот назначили нас, тогда несколько человек вот на новые должности в высшем церковном управлении, и мне патриарх сказал, что вот вы начинаете, только это для вас новое служение, вообще для церкви это все новое. Поэтому, если что, вы мне звоните и, значит, советуйтесь, я всегда готов там ответить. И тогда нас позвали несколько человек на конференцию, пресс-конференцию, вот как раз-таки вновь назначенных сотрудников Московского патриархата, чтобы поговорить вот как раз о таких синодальных наших структурах. Вот. И я почему-то решил, что это тот самый случай, когда надо посоветоваться с патриархом, вот, идти, не идти, ну, страшно, в общем, как-то непонятно, вроде как информационная работа, но вроде, как, вроде меня ни одного позвали. Я звоню Святейшему, говорю, Святейший, так и так, вот, нас тут на пресс-конференцию зовут, мне идти туда или нет? Он говорит, ну, конечно, идти, это же ваша работа. И я, все, я успокоился, говорю, да, спасибо, там, благословите. А патриарх, значит, продолжает, говорит мне с пониманием высочайшей ответственности за каждое сказанное вами слово. После этого мне...
Стало еще страшнее.
Да, после этого мне, в общем... И вот я очень хорошо эти слова помню, и всякий раз, знаете, когда медийная игла начинает шевелиться, так сказать, в моем теле и подбивать там, так сказать, на когда вот там уже здесь какой-нибудь там комментарий такой поинтереснее дать. Я вот эти слова вспоминаю, они как-то остужают пыл, вот, потому что вот эта высочайшая ответственность за каждое сказанное слово, это, с одной стороны, знаете, такой вот, ну, то есть не с одной стороны, а, во-первых, это такой вот евангельский, да, евангельское такое благословение, но, кроме того, это заставляет тебя, ну, 7 раз отмерить, прежде чем, так сказать, уже решить, резать или нет, или воздержаться, да. Вот. Потому что, конечно, ответственность – это такое ключевое слово. Я это, помню эту фразу очень хорошо.
Вам в вашем восприятии Рождества что-нибудь добавило посещение Вифлеема, или это просто одно из впечатлений, которое вот лежит в копилке и никак не отражается на том, как вы относитесь к этому событию внутри себя?
Знаете, у меня очень как-то сложно с вот с впечатлениями, точнее, с их запоминанием. Я больше всегда помню людей и разговоры, чем вот места, даже событийный какой-то ряд. Вот. Есть, конечно, исключения, и вот некоторые из них связаны со Святой Землей, вот, но все-таки вот самое главное мое, оно касается вот крестного пути, когда мы в Страстную Пятницу вот шли, и там вообще как-то было полное такое впечатление, что вот ты участвуешь в совершающейся сейчас евангельской истории. Вот. Но...
Несмотря на то, что ты идешь совсем по другим улицам, мимо совсем, ну, других домов.
Я об этом не думал. Мне как раз тогда казалось, что все то же самое. Там, во-первых, там в светлый день стало темно, вот одномоментно, просто никакой, так сказать, мистики, песок из пустыни ветром был принесен. А потом мы шли через старый город. И вот ты идешь, и там все, вот, весь спектр взглядов, да, там любопытный, с ненавистью где-то, как мне казалось тогда. Вот я просто себя ощущал вот, идущим рядом со Спасителем. Ну, такой, ну, я вот ничего не могу, я не придумал. Было у меня такое ощущение, насколько оно мне, для меня было возможным. А в Вифлееме я бывал, конечно. Я помню, вот, помню храм непосредственно, да, там, и там, где все прикладываются, вот это помню. Причем даже, знаете, помню не живое место, а потом фотографии, которые были сделаны. Вот там у нас группа паломников, вот они прикладываются. И я вот эти фотографии у меня сейчас перед глазами стоят. Но вот что я тогда, как я переживал и добавил ли это, может быть, у меня в этом смысле не очень такой чувствительный. Или, знаете, я не запоминаю вот эти переживания момента. Это должна быть какая-то более тонкая творческая натура, вот как у Константина Михайловича, там, которая вот это собирает.
Как-то вы очень лестно.
Потом как-то облекает в какую-то художественную форму. Я, наверное, их переживания, конечно, испытываю, но не запоминается это у меня как-то так, вот в такой форме.
Ну, я почему спросила, потому что есть совершенно такое ощущение своего Рождества. Вот это зима, это елки, это, если это пещера, то это скорее похоже на такой домик какого-нибудь северного жителя. Но когда ты попадаешь на Святую Землю, ломается вот это визуальное ощущение? То есть все совсем не так. А дальше начинает разматываться цепочка других уже наслоившихся представлений о Рождестве даже не как празднике, а как событии евангельском. И оказывается, что можно эту любимую нашу святочную открытку отложить в сторону и посмотреть на то, что тогда происходило, глазами человека, впервые читающего Евангелие. Как вот мне всегда было важно понять, могу ли я атрибутику за много веков наложившуюся и очень дорогую нашему сердцу отодвинуть в какой-то момент, чтобы попробовать прочитать Евангелие свежим глазом. И как раз это стало получаться после посещения Святой Земли. И, в частности, вот все, что касается Рождества Христова, после посещения Вифлеема.
Ну, это у вас, видите, вы по методу Михаила Чехова просто исполняете, а я все-таки по системе Станиславского. Мы от внутреннего к внешнему идем. Вот. Но если серьезно говорить, я... У меня это просто, ну, наверное, потому что люди разные, у меня все-таки вот эта непосредственность восприятия, переживания истории связана вот с тем, какое у тебя сейчас состояние, потому что я много раз бывал на Святой Земле, ну, как много, ну, раз 7, наверное, вот, и я понимаю, что это очень разные могут быть переживания, потому что вот что у тебя на сердце в этот момент. Понятно, что внешне тоже оно пробивает, я, собственно, об этом рассказал сейчас, но я не единственный раз ходил вот этим крестным путем, а помню только один, да, вот, поэтому все-таки, наверное, у меня вот больше вот так это складывалось. Ну, по крайней мере, я так думаю, а как оно, сложно сказать. Ты на свой счет можешь тоже обманываться.
А есть какое-нибудь место у нас вот в России, которое сразу всплывает в памяти, когда вы думаете о Рождестве? Что это может быть?
У меня есть одно, не место, есть одно воспоминание. Когда мы только начинали в храм ходить, одно из мест, куда мы ходили, это было подворье Валаамского монастыря в Москве. Оно славилось, как вы помните, своими очень длинными службами. И я помню, тогда настоятель был отец Виктор, по-моему. Он всегда говорил, нас спрашивают, а у вас можно, у вас на службах сидят? Он говорит, у нас на службах лежат. Потому что досидеть до конца, редкая птица могла, так сказать. Вот. И там действительно были очень, очень длинные богослужения. А какое-то место, думаю, про Рождество, пожалуй, нет. Наверное, нет. Сейчас, наверное, все-таки это будет Храм Христа Спасителя, потому что обычно я там последние годы. Но нет, наверное, такого все-таки одного места нет, пожалуй.
Костя, у тебя?
Я вспоминаю свои самые первые рождественские службы, вообще первые годы в церкви, и у меня ощущение было тогда, что вот пасхальная ночная служба пролетает буквально за минуту. Ну, потому что много какого-то движения, событий, а еще особенно для новоначального, когда вроде просто стоять, ну, вроде просто стоишь,
а тут еще покричать
крестный ход,
можно.
Кричат, вот это все бегают. Я помню еще там диакона в храме Святой Татьяны на Маховой, ныне это священник Александр Волков, тогда он был диаконом, он так заливисто кричал и вдохновлял весь храм «Христос воскресе», а рождественская служба осталась в памяти как очень долгая. Вот я не знаю почему, но вот почему-то стоять на ней было намного тяжелее, чем на пасхальной. Вот со временем это впечатление изменилось уже как-то с опытом, но вот мы начали с как-то вот сравнения поста великого и рождественского. Вот вроде бы рождественский, наверное, эмоционально обычно полегче, попроще, там и какие-то даже гастрономические правила помягче, а вот служба пасхальная быстрее пролетает, чем рождественская, хотя обе очень глубокие и благодатные.
Ну, вот видите тоже, насколько разный опыт. Вот для меня рождественский пост событийно, всегда очень тяжелый.
Да.
Я даже когда-то вот это придумал такую не от хорошей жизни фразу, что пост понятие объективное, да, что ты никуда не денешься. Это касалось именно рождественского поста. То есть вот всегда что-то происходило такое очень сложное. Ну, прежде всего на работе. Вот, вот эта серия «О чем ты думаешь?». Вот если я думаю про тяжелый пост, я думаю всегда про рождественский, не про великий.
Ну что ж, не так много дней осталось до конца рождественского поста. Вот, и как совершенно справедливо Марина нам напомнила, еще есть шанс провести эти дни как-то более собранно, чем, может быть, мы провели предыдущие дни новогодних праздников и рождественского поста, чего мы вам, дорогие слушатели, и себе в том числе тоже желаем. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, с наступающим Рождеством Христовым.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».